«По-моему, — сказала Таня, — ты даже красивее своей Манги. Во всяком случае, ничуть не хуже». Клариса улыбнулась. «Услышать такое от хуи мрази было бы харассментом. Но когда это говоришь ты, мне приятно. А как выбрать свою Мангу?» «Есть два главных метода, — сказала Клариса. Можно пользоваться клише и штампами массовой культуры, как это делаю я. Работать с образами мужского бессознательного, так сказать. Но тут я тебе особо помочь не смогу. Я не до такой степени разбираюсь в вашей культурной парадигме. Второй путь намного проще. Можно выбрать самую красивую себя». «Это как? Ну, ты же пользовалась успехом у патриархии. Выбери тот период времени, когда ты казалась мужчинам самой красивой. Когда они упорнее всего за тобой бегали?» «В конце школы», — ответила Таня. «Ну, и потом, конечно, но уже не так. У тебя есть старые фотографии?» «Даже бумажные сохранились. Сейчас принесу». Полчаса или около того Клариса рассматривала старые фото. «Вот это», — сказала она наконец. «Это когда?» На фотографии, которую она выбрала, Таня сидела в моторной лодке со своим усатым южным ухажером и, чуть щурясь от солнца, глядела в объектив. «Это после 9 класса», — улыбнулась Таня. «Мой первый мучитель. На самом деле очень больно было. Но я думала, надо сжать зубы и вперед». «Мы все так думаем», — сказала Клариса, разглядывая фотку. «Все. Вот это идеальная Манга. Просто идеальная. Сколько тебе здесь лет?» «Почти 17». «Мечта патриархии. Не представляю такого лавеласа, которого этот образ не пробьет насквозь. Ты здесь очень юная и одновременно очень сексуальная». «Еще бы», — засмеялась Таня. «Меня этот усатик каждый день 2 раза эксплуатировал. Или даже 3. А как из фотки сделать Мангу?» «Вспомни себя в тот день», — ответила Клариса. «Представь, что сидишь в лодке. О чем ты думала, глядя в камеру? Наверное, о чем-то хорошем, судя по лицу. Нырни в себя и воскреси во всех подробностях эту девочку. Оживи ее своей памятью». Таня закрыла глаза. Сперва на ее лице проступило напряжение, но постепенно его черты разгладились, и на губах появилась мечтательная улыбка. «Да, помню», — сказала она, — «даже очень хорошо. Тренируйся. Ты должна видеть свою Мангу изнутри и снаружи. Сделай это воспоминание как можно более живым и подробным. Насыть его деталями, чтобы ты могла вернуться к нему в любой момент. Вот так», — Клариса щелкнула в воздухе шоколадными пальцами. «Потом достаточно будет просто вызвать Мангу в памяти, и можно метать крюк». «Кстати, — сказала Таня, — хочешь знать, какой он у меня?» Клариса приложила палец к губам. «Игуаны про это не рассказывают». «Почему? Табу?» «Нет, не табу. Это можно обсуждать, просто игуаны про такое не говорят. Они это чувствуют». «Как? — спросила Таня. — Ты что, можешь сама понять, какой у меня крюк? И потом мне рассказать?» Клариса как-то странно на нее посмотрела, одновременно нежно и насмешливо. «Конечно. Но метод может тебя удивить». «Давай попробуем», — сказала Таня. «Просто интересно». «Угу. У тебя есть какая-нибудь тряпочка завязать глаза?» «Есть в спальне. Идем туда». В спальне Таня достала из ящика синюю аэрофлотовскую маску для сна. «Подойдет?» Клариса кивнула. «Ложись на спину. Вот так. Теперь расслабься и ни о чем не думай». Таня попробовала расслабиться в искусственной аэрофлотовской тьме. Это удалось, и целую минуту она провела в блаженном безмыслии. А потом она почувствовала прикосновение Кларисы. В таком месте, что ее тело сразу же рефлекторно напряглось. «Не дергайся», — сказала Клариса. «Я же говорю, расслабься». «Мне трудно», — ответила Таня. «Ты меня трогаешь». «Сначала я должна найти твою веревку», — прошептала Клариса. «Вот так. А теперь можно двигаться к крюку». «А что ты делаешь?» «Вот он». «Да, вот. Не сжимай ноги. Ты мне так руку сломаешь». Сейчас я тебе про него расскажу. Он у тебя блестящий, из нержавеющей стали, с двумя остриями, а по бокам еще два маленьких крючка, сперва не особо заметные, но очень острые. Он большой, тяжелый, немного на якорь похож. То есть, почему немного? Это и есть якорь. Я его видела уже. Где? Блаженно прошептала Таня. На фотографии, с которой мы твою мангу снимали. Ты там в лодке с молодым ловеласом, а на дне между лавками этот якорь. Я еще подумала, какой острый. Ты даже ноги так подобрала, чтобы не пораниться.
«Точно, точно!» — ответила Таня. «Ты все видишь, Клэр. Я этот якорь с крюками на всю жизнь запомнила. Мне его даже воображать не надо. Закрою глаза и сразу вижу. Как ты считаешь, сгодится?»
«Конечно. Подойдет просто отлично. Грозный, мощный, немного старомодный». Очень в каком-то смысле русский. Можно метнуть далеко-далеко, хоть через Южный полюс. Почему ты дрожишь?
Меня никогда так раньше не трогали, — прошептала Таня. То есть постоянно трогали всякие козлы. Но совсем, совсем не так. Тебе нравится?
Очень,
— прошептала разомлевшая Таня и повернулась к лежащей рядом Клариссе.
Очень. А я могу потрогать твой крюк?
Конечно, глупая. Вот так? Я правильно?
Как хочешь.
Так. А как ты ищешь веревку? А, понятно. Ну-ка. Ага. Вот теперь я тоже чувствую. Да.
Да, он у тебя острый, прямо как ножи. Но стальные только сами зубья, а крюк совсем черный. Из чего-то легкого и прочного. Углепластик?
Да,
выдохнула Кларисса.
Хай-тек, прошептала Таня. Очень круто.
И у него три зуба, через каждые 120 градусов. Поэтому, как ни кинь, он все равно хоть одним зацепится, да?
Е-бэйби, прошептала в ответ Кларисса. Стриги ногти, я ж тебе говорила. Игуаны стригут ногти. Мне нравится твой крюк, Клэр. Вот честное слово. А мне твой, Таня. My beautiful Russian hookah. Моя прекрасная русская потаскушка.
А что будет, если зацепить моим крюком за твой? Или твоим за мой? Кларисса тихонько засмеялась. «А как ты думаешь?»
«Не знаю. Думаю, что-то удивительное».
«Да», — прошептала Кларисса, — «игуаны так делают». «Тебе не жарко?»
«Жарко», — призналась Таня, — «как будто сверху солнце».
«Это солнце игуан. Оно светит даже сквозь русскую зиму.
Наверное, надо все с себя снять».
«Да, так будет лучше. Ты чувствуешь, кто мы теперь?»
«Конечно», — прошептала Таня в ответ. Мы две игуаны. Просто две игуаны под солнцем.
Кларисса улетела. Возвращаясь из Шереметьево, Таня все еще улыбалась, как будто Кларисса была рядом, и в зените по-прежнему горело древнее солнце игуан. Но когда она вышла из метро на своей станции, на нее сразу навалился такой плотный и серый московский сумрак, такое конкретное обещание долгой и безвыходной зимы, что она тихо застонала. Добравшись до своей квартиры, она почувствовала, что от хорошего настроения не осталось и следа. Она разделась, пошла в спальню и упала на кровать, еще хранившую легкий аромат Кларисы. Все, что она узнала за последние дни, вдруг показалось ей шуткой. Даже не шуткой, изощренной насмешкой судьбы. Конечно, это было просто бредом, сном. Правдой была московская зима за окном. Вот это полумокрое ничто цвета снегурочки, в в котором растворилось столько горьких русских судеб.